говорит Радио Свобода. «80 лет Мюнхенскому сговору. Что объединяет его с аннексией Крыма?»
Подписав Мюнхенское соглашение, западные державы, собственно, стали соучастниками отторжения части территории суверенного государства и передачи ее нацистской Германии.
На Украине расследуют секретную выдачу венгерских паспортов жителям Закарпатской области.
Около 100 тысяч жителей нашей области за последние 7 лет получили паспорта граждан Венгрии. И делают они это не ради эмиграции, а ради существенных привилегий.
Писатель Владимир Сорокин о природе жестокости в России.
Я вырос, собственно, в тоталитарном государстве, где жестокостью было пропитано все. Вот она, как этот воздух, да, заполняла все.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 1 октября. Итак, 80 лет назад, в ночь с 29 на 30 сентября 1938 года, лидеры Великобритании, Германии, Италии и Франции подписали в Мюнхене соглашение, согласно которому населенные в основном этническими немцами приграничной области Чехословакии должны быть переданы Великогерманскому рейху. Спор о том, стоило или нет Чехословакии тогда сопротивляться, наверное, не может быть разрешен никогда. Свои аргументы есть как у сторонников, так и у противников решения президента Бенеша сопротивления не оказывать. Однако с недавних пор Мюнхенский сговор вновь стал предметом не только исторического интереса. 4 года назад, присоединив Крым, Россия вернула в европейскую политическую практику понятие аннексия. О том, что общего у Мюнхена 1938 и Крыма 2014, были ли чехи самым покорным из народов, оккупированной нацистами Европы, и есть ли вневременные рецепты противостояния агрессору, обозреватель Радио Свобода Ярослав Шимов беседует с чешским историком, специалистом по истории тоталитарных режимов Павлом Жачиком.
Мюнхенское соглашение давно вошло в историю как хрестоматийный пример умиротворения агрессора. Какова, на ваш взгляд, была логика западных держав при заключении этого соглашения с Гитлером и его союзником Муссолини?
Великобритания и Франция стремились выиграть время. Очевидно, они были несколько ошарашены темпами перевооружения Германии и тем, насколько решительно Гитлер демонтировал Версальскую систему, а также тем, насколько быстро он утвердил в своей стране тоталитарную диктатуру, у которой было одно преимущество при подготовке к войне – быстрота принятия решений. Ну а при этой гонке за временем западные державы принесли в жертву Чехословакию.
Традиционный чешский нарратив, касающийся тех событий: мы хотели воевать, но нам не дали такой возможности. В качестве примера боеготовности армии и подъема боевого духа народа приводится всеобщая мобилизация 23 сентября. С другой стороны, многие историки, например, Ян Тесарш, в нашумевшей в свое время книге «Мюнхенский комплекс», утверждают, что вину с тогдашней чехословацкой правящей элиты снимать нельзя, что она провалилась, проявила беспомощность и нерешительность. Кто прав, как вы думаете?
Думаю, что провалилась в значительной мере внешняя политика Чехословакии. А в том, что касается принятия окончательного решения, и государственная верхушка во главе с Эдвардом Бенишем. 20 лет страна вкладывала огромные средства в оборону и огромные усилия в подготовку армии. Строились линии пограничных крепостей. Армия Первой Республики была хорошо обучена и оснащена. А в результате из-за ошибок во внешней политике и из-за решения западных союзников пойти навстречу требованиям Германии, все это оказалось ни к чему. Армия не воевала, снаряжение и амуниция впоследствии достались противнику. Это имело трагические последствия. В итоге кризис 1938 года спровоцировал Вторую мировую войну, в результате которой в конце 1940-х годов мы стали частью советской сферы влияния и превратились в сателлит СССР.
В России довольно часто сравнивают Мюнхенское соглашение и заключенный годом позже пакт Молотова-Риббентропа между СССР и нацистской Германией. Это правомерно? Можно ли сказать, что оба договора были аморальны и принесли в жертву агрессорам соседние государства, соответственно, Чехословакию и Польшу, но все же имели определенный военно-политический смысл?
Это нужно, естественно, оценивать в тогдашнем контексте. В краткосрочной перспективе это были, естественно, успехи нацистской Германии. Предельное ослабление в результате Мюнхена, а затем и уничтожение Чехословакии, изоляция и затем раздел Польши. С советской стороны речь шла о приобретении за счет раздела Польши дополнительной территории, перемещении границы СССР на несколько сотен километров на запад. Летом 1941 года, в момент начала советско-германской войны, это имело определенное военно-стратегическое значение. С другой стороны, геополитические изменения 1938-40 годов в Центральной и Восточной Европе только подтолкнули мир к войне. А западные демократии, которые хотели выиграть время, провести перевооружение и лучше к этой войне подготовиться, своих целей не достигли. Быстрый и катастрофический разгром Франции в мае-июне 1940 года это показал. Британия оказалась в ситуации, когда ей целый год пришлось отбиваться в одиночестве.
Советский Союз пытался поучаствовать в геополитических изменениях в Центральной Европе уже в период чехословацкого кризиса, пообещав пражскому правительству военную помощь. Однако по условиям договора 1935 года между Чехословакией и СССР такая помощь могла быть оказана только в случае, если чехам и словакам поможет также их главный союзник – Франция. А этого не произошло. Как сейчас относятся историки к этому эпизоду? Был тогда у Праги шанс спастись благодаря Москве?
Исходя из доступных источников, в том числе и из частично открытых с начала 1990-х годов советских архивов, можно утверждать, что это не было серьезной попыткой. Не существовало конкретных военных планов оказания помощи Чехословакии, тем более что непосредственной границы между двумя странами в тот момент не было, а Польша и Румыния отказывались пропустить советские войска. Кроме того, президент Бенеш и чехословацкое правительство тоже не горели желанием превращать свою страну во вторую Испанию, где в те годы гражданская война стала отчасти опосредованной войной между СССР с одной стороны и Германией и Италией с другой. Не было и регулярного сотрудничества Праги и Москвы на уровне разведок.
Чем стал Мюнхен для чешского общества? Это был шок, который в каком-то смысле надломил чехов? Ведь в марте 1939 года, когда нацисты оккупировали Чехию, а Словакии предоставили марионеточную независимость, сопротивления тоже не было. Иногда приходится слышать заявления типа «А чехи всю войну просидели тихо и только Гитлеру танки клепали». Насколько это правда, а насколько стереотип?
Мюнхенские границы сделали остаточную Чехословакию, не подлежащей какой-либо обороне. Ну а после марта 1939 года существовавшая здесь военная промышленность действительно стала частью военной машины гитлеровской империи. Это надо признать. Танки чешского производства участвовали в разгроме Франции и в операциях вермахта на территории СССР. Чехословацкая армия не воевала и была разоружена. Но есть и другой момент. Множество ее военнослужащих приняли участие уже в 1939 году в первом этапе сопротивления в рамках подпольной организации «Оборона нации». Сотни погибли в результате репрессий оккупационных властей. Тысячи смогли пробраться во Францию, позднее в Великобританию, а также в Польшу и позднее в СССР, участвуя во Второй мировой войне на Западном и Восточном фронтах. Так что нельзя говорить, что данную когда-то республике присягу военные не выполнили. Ключевым фактором было то, что Чехословакия оказалась оккупирована еще до начала войны. Активные боевые действия не велись до конца войны, до Пражского восстания.
Эдвард Бенеш заявил в своей трагической речи перед министрами и генералами в день Мюнхенской конференции, что, цитирую, «придет великая европейская война, и союзникам, которые не хотят сейчас воевать вместе с нами в лучших обстоятельствах, придется воевать и за нас, когда мы такой возможности иметь не будем. Наступит время тяжкой расплаты». Конец цитаты. Он оказался пророком, или в тот момент это было скорее стремление оправдать собственную нерешительность и нежелание вступать в войну, казавшуюся безнадежной?
В чем-то, конечно, Бенеш был прав. Ведь после того, как западные державы, благодаря Мюнхену, несколько оттянули начало войны, события развивались примерно так, как описал чехословацкий президент. Франция потом действительно заплатила огромную цену, тоже оказавшись под оккупацией. Великобритания едва этого избежала. С другой стороны, в его словах нет ничего о провале внешней политики Чехословакии, которая должна была обеспечить стране суверенитет и внешнюю безопасность. деятельность, вписать ее в систему международных договоров и гарантий, существовавшую в Европе. Сделать этого не получилось. Не удалось также заручиться поддержкой Франции, которая после Первой мировой, когда она понесла огромные потери, очень боялась новой войны и не желала ее. Ну а Британия, напомню, непосредственно договора о союзе с Чехословакией не заключала. Она участвовала во всех этих комбинациях как союзница Франции. Ситуация действительно была трагической. Но мне кажется, что и в этой ситуации чехословацкая армия могла оказать сопротивление. Это имело бы влияние и на послевоенную ситуацию. Вряд ли в этом случае удалась бы коммунизация и советизация чехословацкого общества. Опыт патриотической самообороны мог бы вызвать к жизни такие общественно-политические силы, которые вслед за сопротивлением нацистской диктатуре оказали бы сопротивление и новой, коммунистической.
Аннексию Крыма в 2014 году довольно часто сопоставляют, особенно на Украине, с ситуацией осенью 1938 года, отторжением Судетской области от Чехословакии. Насколько оправдано это сравнение, и можно ли сказать, что со времен Мюнхена демократические страны кое-чему научились, поняв, что агрессивным действиям следует противостоять, по меньшей мере на уровне экономических и политических санкций?
Всякое историческое сравнение, как известно, хромает, и это не исключение. Подписав Мюнхенское соглашение, западные державы, собственно, стали соучастниками отторжения части территории суверенного государства и передачи ее нацистской Германии. В случае с Крымом речь шла о решении и соответствующих действиях одного государства в отношении другого. Это один момент. Другой. Западные демократические государства в 2014 году, в отличие от 1938 не соглашались с действиями державы, отбирающие территорию у соседа. Они избрали не военный, более умеренный способ противодействия, но это именно противодействие, а не содействие. Определенные негативные влияния на внешнеполитические позиции и экономику России санкции оказали. Мне кажется, в той ситуации это был единственный реальный способ сказать агрессору «нет». Понятно, что эта ситуация неприятна для Украины, поскольку откладывает разрешение конфликта, вероятно, на долгое время. В этом смысле я вижу параллель и могу сказать, что мы, чехи, с нашим историческим опытом, украинскую ситуацию понимаем особенно хорошо. Отторжение части территории, если вспомнить не только Крым, но и восточные районы Украины, беженцы, вынужденные покинуть родные места, это трагедия и тогда, и сейчас.
С чешским историком Павлом Жачиком беседовал обозреватель «Свободы» Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы». Украинские правоохранительные органы расследуют факты выдачи гражданам Украины паспортов Венгрии в городке Берегово в Закарпатской области. Уголовное производство открыто по статье о государственной измене. В Киеве заявляют, что по результатам расследования все обладатели двойного гражданства будут лишены украинского. Зачем Будапешт тайно выдает на Украине паспорта? И причастна ли Россия к очередному витку обострения украинско-венгерских отношений? Об этом в материале Владимира Ивахненко.
Отношения Украины и Венгрии испортились в минувшем году, когда Верховная Рада приняла закон об образовании. Этот закон, как заявили в Будапеште, ограничивает права 150-тысячного венгерского меньшинства в Украине. Очередной виток конфликта между двумя странами разгорелся 19 сентября после появления в сети скандального видео. На нем зафиксировано, как закарпатцы в консульстве Венгрии в Берегово принимают венгерское гражданство, клянутся в верности соседям, государству, а сотрудница консульства призывает их скрывать факт получения венгерского паспорта от государственных структур Украины. Реагируя на это видео, официальный Киев заявил, что вышлет из страны консула Венгрии, а в Будапеште пригрозили ответить зеркально. По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, наказание за наличие венгерского паспорта или паспорта другого иностранного государства будет одинаковым для всех, включая мэров, губернаторов, министров, их лишат украинского гражданства. Впрочем, очевидно, что препятствием к завершению расследования паспортного дела будет неурегулированность запрета двойного гражданства в национальном законодательстве. О том, что в Закарпатье давно известно о раздаче венгерских паспортов и не только этническим венграм, рассказывает заместитель главы Закарпатской областной администрации по гуманитарным вопросам Ярослав Галас.
згідно з законом про спрощене набуття угорського громадянства, це громадянство можуть отримати не тільки етнічні.
Согласно закону об упрощенном получении гражданства Венгрии, гражданство могут получить не только этнические венгры, но и представители других национальностей. Главное, чтобы кто-либо из родственников, желательно близких, проживал на территории Закарпатья в то время, когда регион входил в состав Венгрии. Еще одно важное условие – базовое знание венгерского языка. И есть много примеров, когда венгерские паспорта получают этнические украинцы или этнические румыны, поскольку румынский паспорт уступает венгерскому по своим возможностям. По неофициальным, но достоверным данным, около 100 тысяч жителей нашей области за последние 7 лет получили паспорта граждан Венгрии. И делают они это не ради эмиграции, а ради существенных привилегий. Владельцы венгерских паспортов получают такие же права, как и любой гражданин Евросоюза. С таким документом можно легально устроиться на работу в ЕС, легко путешествовать и, продолжая проживать в Украине, можно получать венгерскую пенсию. И те, кто стал обладателями таких паспортов, не обязательно едут работать в Венгрию. В последнее время чаще они отправляются в Германию, Британию, Шотландию, Швейцарию, страны Скандинавии.
В Шотландии, в Швейцарии, в странах Скандинавии.
То есть большинство оформляет венгерский паспорт, поскольку, в отличие от украинского, он дает возможность получить работу в странах ЕС, за которую будут платить в 5-10 раз больше, чем в Закарпатской области. Если человек получает простую работу, то в странах Евросоюза он может заработать 1000-1500-2000 евро в месяц. Иногда и меньше 1000 евро. Но все равно это намного больше, чем в Украине. Запрещает ли украинское законодательство получать второе гражданство?
В Конституции написано, что в Украине есть единое гражданство Украины.
В Конституции записано, что в Украине есть единственное гражданство Украины. Но на законодательном уровне не урегулировано, какие могут быть санкции в отношении тех украинцев, которые хотят иметь паспорт иностранного государства. В минувшем году у нас вступил в силу новый закон о государственной службе. И в нем есть положение о том, что с момента получения двойного гражданства госслужащим его должны уволить с занимаемой должности в течение 3 дней. Какие меры могут приниматься в отношении обычных граждан, которые не являются госслужащими, в законодательстве ни слова. Во многих государствах ЕС двойное гражданство разрешено, в некоторых с оговорками. Если допустить, что Украина также легализует двойное гражданство, то общественные активисты в нашей стране воспримут это не иначе, как предательство и пойдут жечь шины под Верховную Раду. Можно ли принять закон о запрете двойного гражданства? Думаю, что нынешний украинский парламент вряд ли пойдет на это, так как немалое число народных избранников сами имеют второе гражданство. И это гражданство не Венгрии, а других стран Евросоюза, а также США, Канады, Израиля. А некоторые депутаты имеют и паспорта Российской Федерации. Поэтому эта ситуация, к сожалению, и сейчас останется нерешенной.
Эта ситуация, на жаль, и сейчас остается нерешенной.
О тайной процедуре принятия венгерского гражданства в консульстве Венгрии в Берегово и о возможной причастности России к обострению отношений Киева и Будапешта рассуждает эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич.
Мы имеем дело с тем, что в одном государстве двойное гражданство запрещено, при этом, несмотря на это, второе государство, которое якобы является партнером, выдает паспорта жителям, и при этом настойчиво рекомендуют нарушать законодательство со стороны пребывания, в частности, не признаваться в наличии второго гражданства. При этом, если вы заметили, то эти люди присягают на верность Венгрии, и если такой человек оказывается на выборной должности либо на госслужбе, возникает вопрос в лояльности его государства пребывания. Я точно знаю, что Российская Федерация, она использует этот конфликт в своих интересах, и было бы глупо с точки зрения России, если бы она не использовала такую чудесную возможность. Соответственно, если для нее это выгодно, я не исключаю того, что Российская Федерация, скажем так, поддерживает, где-то не дает этому конфликту загаснуть. Это я тоже допускаю, это тоже логично с точки зрения Российской Федерации. Но при этом я категорически не приемлю формат постановки вопроса, когда мы тут в Украине не видим своих собственных ошибок, и всегда ищем исключительно внешнее влияние. Потому что тут, с одной стороны, естественно, есть несколько факторов. Первый – это демографический кризис самой Венгрии. Второе – это проблема в венгерском социуме касательно приема мигрантов. То есть Венгрия весьма ограничена с точки зрения выбора этнических групп, которые безболезненно могут каким-то образом смягчить удар демографического кризиса. То есть они ограничены в выборе групп мигрантов. Следующее – это правые во власти у Венгрии, которые идут со своей риторикой, достаточно специфической. То есть, естественно, это объективные факторы. Российская Федерация, которая заинтересована в определенной мере в расшатке Западной Украины, это, естественно, тоже фактор. Но в таком случае необходимо просто быть немножко хитрее твоих оппонентов, твоих противников, и не то, что не давать им повода, но создавать такие условия, при которых попытки спровоцировать конфликт будут бить по самим инициаторам этого конфликта.
Каким образом, по вашему мнению, Киев и Будапешт могут решить возникший конфликт?
Если для Украины важна языковая тема, для Венгрии, например, важна тема миграции и в том числе налоговых поступлений, это тоже может быть вариантом так называемого асимметричного компромисса, когда, например, в Закарпатье для венгерского бизнеса, для венгерского меньшинства, например, улучшаются условия регистрации, ведения бизнес-налогообложения. И в таком случае, с одной стороны, мы поднимаем сами этот регион, то есть Украина же получает налоговые поступления, с другой стороны, свои дивиденды получает тот же самый венгерский бизнес, который туда пришел. Вот это один из вариантов. Тут смысл в чем, что для того, чтобы решить конфликт, всегда надо искать мотивацию.
На фоне разразившегося скандала с венгерскими паспортами и последовавшим обменом резкими заявлениями между двумя странами, многие политики и эксперты в Киеве отмечают, что украинско-венгерский конфликт подогревается в Москве. Как заявил депутат Верховной Рады от Народного фронта Дмитрий Тимчук, ссылаясь на данные группы «Информационное сопротивление», российские спецслужбы планируют действовать в Закарпатье по сценарию, разыгранному в 2014 году на востоке Украины. Будут создавать провокации, которые приведут к противостоянию этнических венгров и украинских националистов. При этом под видом националистов могут скрываться российские агенты. Следующий этап этого сценария, предполагает Тимчук, введение в регион венгерских зеленых человечков из числа неонацистских и радикальных группировок, финансируемых из России. А после этого, по замыслу Кремля, процесс должен пойти по донбасскому сценарию и завершиться созданием условной Закарпатской Народной Республики. Вот что по этому поводу говорит военный эксперт, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машавец.
Власть, которая в Венгрии, судя по всему, согласовывает свои действия с действиями Кремля и реализует целый комплекс мероприятий, я бы сказал, по созданию очередной точки напряжения. Вообще весь этот сыр-бор затеян для, скажем так, размещения Украины, размещения в кавычках. Один из способов размещения – это федерализация. То есть поглотить Украину пока сложно, как унитарное цельное государство. А вот если федерализировать, то есть сделать регионы Украины самостоятельными, то это уже легче. Это значит ослабить центральную власть, теперь унитарность государства, и можно отрывать просто по кусочку Украину. Сначала половину Донецкой области, Луганской, там, Крым, там, потом значит регионов, где сильны пророссийские настроения, потом двигаться вперед и вперед, понимаете. По сути, Кремль вмешивается во внутренние дела Украины. Это основная соль, смысл гибридной агрессии. Заставить Украину поменять политическое устройство. Проекты по Закарпатью, по Бессарабии, там, на юге Украины – это долгоиграющие проекты. Ну, там готовится почва заранее, идеологическая, социальная, кадровая, в кадровом отношении. По всем этим направлениям службы российские работают давно, то есть еще до активной фазы этой гибридной агрессии. На Донбассе перешло в вооруженное столкновение, в фазу вооруженного столкновения из-за того, что это во многом была импровизация. А там-то все это готовится давно. То есть в сопредельных странах поддерживаются так называемые друзья или симпатики Кремля, понимаете, политические круги такого радикального экстремистского характера.
Заявление Будапешта о возможном создании должности уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области, как считают некоторые киевские эксперты, свидетельствует о том, что следующим этапом может стать предъявление Венгрии территориальных претензий Украине. Журналист из Ужгорода, уроженец Берегова Константин Черкай сомневается, что Венгрия, как член НАТО и ЕС, решится на аннексию Закарпатья.
По моему глубокому убеждению, это безосновательные страшилки. Венгрия вообще-то член Евросоюза и член НАТО. Как известно, эти организации не принимают страны, которые декларируют какие-то территориальные претензии. Эти слухи нагнетаются, но изнутри я не вижу особых тенденций для таких опасений. Есть внутренние причины. Понимаете, одно дело государственная позиция, другое дело – это настроение людей. Не секрет, что у венгров массово, у простых людей, есть реваншизм, мечты о так называемой Великой Венгрии, да, они присутствуют. Но это чаще всего на уровне кухонных разговоров, а государство этого не делает и, в принципе, не поддерживает. По поводу обострения военного, то есть зеленые человечки из Венгрии, попытки силового отделения – я это рассматриваю только как теоретическую вероятность. Более того, то есть в Венгрии нет таких сил достаточных для этого. У Венгрии нет армии достаточной для того, чтобы противостоять даже одной нашей 128-й бригаде, которая базируется на Закарпатье. Сепаратистские тенденции однозначно нагнетаются, разговоры об этом ведутся, и даже на Закарпатье иногда проводятся некоторые акции. Например, временные стелы поставили с венгерскими надписями, причем не рамотными венгерскими надписями, возле населенных пунктов, там «Мы приветствуем вас, Венгрии» и прочее. Причем сами венгры отмечали, что эти надписи они не ставили, они с ошибками. Соответственно, это явно откуда-то снаружи привнесенное. Эти стелы появились, были сфотографированы и были дисциплинированы.
По вашему мнению, возможно ли в Закарпатье, как предполагает депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук, создание при поддержке России венгерской автономии?
Я не сомневаюсь, что Москва вынашивает такие планы и поддерживает такие тенденции, раздувает их. У меня в этом сомнений нет. Более того, даже вот эти вот провокации, которые я упомянул, я думаю, что они именно оттуда инспирированы. Поэтому прав Тымчук, конечно, и опасения эти справедливы. Другое дело, что Москва этого хочет гораздо больше, чем Будапешт. Консульства венгерские на нашей территории, которые в Ужгороде, Берегово, напрямую занимаются тем, что подобные тенденции гасят. То есть они сразу, как только появляются какие-то такие новости, их дипломаты работают, снижают градус накала. Сомневаюсь, что сепаратистские тенденции могут иметь какое-то серьезное развитие в Закарпатье. На самом деле, здесь довольно спокойно. Так, уровни народа, венгры довольно инертные. То есть оставьте нас в покое, дайте нам работать, жить, не мешайте, не раздувайте. Я могу согласиться с тем, что Венгрия относится к Закарпатью чуть по-другому, чем ко всей Украине. То есть они помогают вакцинами, там, химикатами, когда были трудности. Это делается для Закарпатья, не только для венгров, а для всего Закарпатья. По поводу автономии, есть люди, которые бы этого хотели, венгры, но они недостаточно активны.
Говорил ужгородский журналист Константин Черкай. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о двух темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Шведский суд приговорил к 2 годам тюрьмы обвиненного в изнасиловании фотографа Жана-Клода Арно, супруга члена Шведской академии Катарины Фростенсен. Арно оказался в центре скандала, который привел к отмене присуждения в этом году Нобелевской премии по литературе. В ноябре 2017 года 18 женщин обвинили Арно в сексуальных домогательствах. Они утверждали, что он склонял их к сексу, используя служебное положение. Арно совместно со своей супругой владел культурным центром «Форум», который получал финансовую поддержку от Шведской академии. Его жена была обвинена в коррупции за то, что не сообщила членам академии о конфликте интересов при распределении субсидий. При этом ее также заподозрили в утечках информации о лауреатах Нобелевской премии по литературе. Европейский Союз приветствовал итоги прошедшего в Македонии референдума. Подавляющее большинство принявших в нем участие поддержали идею переименования страны ради вступления в ЕС и НАТО. Явка, однако, оказалась низкой, около 37%, вместо необходимых для того, чтобы голосование считалось состоявшимся, 50%. Македонский премьер Зоран Заев, несмотря на то, что порог явки не был преодолен, назвал голосование успешным и призвал всех уважать волю народа. По словам Заева, решение о новом официальном названии страны теперь будет принимать парламент. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Писатель Владимир Сорокин был гостем прошедшего в городе Будва в Черногории форума русской культуры «Слово ново». С Владимиром Сорокиным встретился и побеседовал обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский.
Непонятно, в какой момент люди становятся жестокими. Но очень четко видно в одном из рассказов, что впервые ребенок видит жестокость, именно видит. Вот он ее видит, и потом ее, видимо, воспроизводит. Я правильно уловил вот эту вашу мысль, что он не рождается жестоким с самого начала, она начинается с того примера, который он видит вокруг себя?
Ну да, конечно. Вы коснулись огромной темы. Я вырос, собственно, в тоталитарном государстве, где жестокостью было пропитано все. Вот она, как этот воздух, да, заполняла все. И я вспомнил Крым. Я помню очень хорошо. Одно из первых детских впечатлений, мне было, по-моему, лет 9, значит, мы с отцом приехали в Алупку и сняли такой почти сарайчик, как бы, да? Вот. Но во дворе сарайчика этого росло чудесное совершенно персиковое дерево. На дерево можно было забраться, потому что оно было такое разлапистое. И я забираюсь, срываю персик, мягкий такой, шершавый. И вдруг из-за забора я слышу какие-то странные звуки. Вот. А потом я понял, что это соседи, там жила семья, значит, жена, муж, как бы такой выпивающий. И, собственно, отец этой жены. Эти звуки хлюпающие такие. А я разобрал, что такое. Этот муж бил этого старика. И, значит, наконец он отчаянно спросил: «За что ты меня бьешь?» Он говорит: «Да потому что хочется». Сочетание этой идиллии, вот этого персика, и вот эти вот странные такие всхлипы и удары. Вот, собственно, это наша жизнь. И все советское детство, юность – это непрерывное столкновение с насилиями. Везде. В детском саду, в школе, на улице, там, с хулиганьем. Дома с советскими родителями, собственно. Ну и так далее. Советские люди, они не могли выбирать. Собственно, за них выбирало государство, там, начиная вот сигарет, которые они должны были курить, до там всего остального. Там первое поколение, которое что-то стало выбирать, ну, я думаю, что им, наверное, сейчас лет 30-35. И, собственно, ну, этот колоссальный опыт насилия, который властью сейчас активно используется в виде такого как бы пещерного страха, чтобы пугать массы. Вот. Оно как ледник ползет, конечно, за постсоветским человеком.
Было ли когда-нибудь у вас такое, чтобы какой-нибудь очень весомый бандит сказал вам, что ему очень нравятся ваши книги? Или наоборот, сказал, что ему очень не нравятся?
Знаете, когда был этот скандал с Лубом Салом,
с такими вот людьми, которые, да,
да-да, идущими,
не,
да.
Не упоминаем суе, да.
Небытие, да. Когда на меня завели даже уголовное дело, и шел по Ленинскому проспекту, и вдруг передо мной остановился такой вот классический бандитский джип, открылось окно, и соответствующий персонаж говорит: «Глаза у тебя честные, какого хера они к тебе привязались?» Окно закрылось, и он уехал. А так были люди, конечно, там из знакомых, знакомых какие-то, вот, которые...
Но вы же не искали...
Говорили какие-то хорошие слова, да-да-да, что там. Но они же такие циники, собственно, и им это в забаву все. И когда такое... Тексты, где есть мат, где есть насилие, собственно, где какая-то сексуальность такая брутальная, это... Ну что, это кайф, собственно.
Но они должны были их разрушать, потому что тексты о насилии, но они насилие разрушают.
Ну, есть разные бандиты, на самом деле. Есть и очень такие, ну, как бы целомудренные, которые не любят мата, например, вот, так сказать, в общественных местах. Вот. Ну, как я помню, там, Солженицыну за слово «фуемник», по-моему, у него было, отставной какой-то военный, написал гневное письмо. Ясно почему, потому что он разрушал сакральный язык подавления подчиненных.
Вдруг у людей появилось ощущение, что им очень нужна нормальная полиция. А нормальная полиция нужна для того, чтобы сосед, которого вы наблюдали с персикового дерева, не мог бить просто нормальный участковый, не какой-то фантастический сверхперсонаж, не сотрудник госбезопасности, не бандит, который наверняка думает, что он устанавливает справедливость таким образом, а просто обычный хороший полицейский, который просто делает свое дело.
Ну вот это голос молодого здорового поколения, Тимур. Живу между Берлином и под Москвой, собственно. Редко бывает, когда я вижу, собственно, берлинских полицейских, но вижу. И там, конечно, за километр чувствуется, что идут вооруженные защитники твои, собственно. И как бы в любой ситуации ты можешь рассчитывать на них, да? А в Москве, собственно, идут вооруженные бандиты просто, которых лучше обойти.
Вдруг во всем мире одновременно появилось движение МИТУ, или я не боюсь сказать, оно началось в Украине, потом перебросилось на Россию. Много мужчин и женщин, посмотрев друг другу в глаза, поняли, что они бесконечно причиняли насилие друг бесконечное количество раз. Как вам кажется, это означает, что, во-первых, это универсальная история для всего мира, а во-вторых, что вот с этого момента начнется какая-то точка невозврата к нетерпимости. В России совершенно точно появляются хорошие фильмы последние 10 лет, которые рассказаны с позиции со стороны жертв, а не со стороны насильника.
Вы понимаете, в России, собственно, палач и жертва, они уже давно превратились в такого кентавра. Они вместе существуют, и их очень трудно разделить. Это такой вечный половой акт идет, учитывая, что власть это активно использует, и, собственно, и как раз невыгодно покаяние никакое, собственно, да? Это идет, но, к лучшему, но очень медленно, как мне кажется. Хотя надо как-то спросить молодых людей.
А башня, та самая знаменитая телевизионная, она находится в Восточном Берлине. Я всегда думал, что она находилась в Западном Берлине. Я не понимал этого, когда приехал первый раз. Я понял, что она находится в Восточном Берлине. Я себе представил, вот упала Берлинская стена. И на следующее утро люди, которые работали на телевидении Восточной Европы, они должны были сделать что-то. Что случилось на следующее утро, как вы думаете? Когда все.
Я был в этот эпохальный день в Мюнхене и видел это все по телевизору, естественно. Я думаю, что они, наверное, пошли к этой... Да?
Они, наверное, пришли на работу, а дальше им нужно было что-то делать. Я не очень представляю себе, как они могли это делать.
Надо их спросить, я думаю. У вас есть какие-то данные?
Нет.
Я не знаю. Я просто, почему я задал этот вопрос, я объясню. В рассказе «Фиолетовые лебеди» все боеголовки превратились в сахар. Что случилось на следующее утро?
Они обратились к, собственно, святому подвижнику, чтобы он превратил их опять в уран.
А он не превратил. И когда все поняли, что они не превратятся больше никогда в уран, вот что было дальше, я не знаю. И все время об этом думаю, потому что мне кажется, что это какая-то такая штука. От того, какой сценарий будет написан, зависит очень во многом то, что будет на самом деле.
Но это уже другая книга, что будет потом. Я как раз хотел сделать паузу года на два. Я не смогу ответить на ваш мучительный вопрос.
Просто о ваших книгах, в ваших книгах совершенно справедливо многие видят предсказания ближайшего будущего. И если предположить, что это так, а вполне можно это сделать, нет никаких оснований видеть другое, то рассказ «Белый квадрат» — это на самом деле то, что... Один из его аспектов, ближайшее будущее людей, которые сейчас занимаются специфическим развращением людей на телевидении, и делают это довольно профессионально. А это действительно может быть в каком-то виде для них закончится кровавой такой историей или нет?
Я не предсказываю, я принимаю некие волны, то есть я пользуюсь некой внутренней антенной, в которой больше интуиции, чем опыта, собственно. То, что выходит из-под пера, скорее, удивляет меня. Собственно, я должен удивить сначала себя. Если это получается, это уже хорошо. То есть, если я не чувствую, что получится текст, который меня удивит, я стараюсь занять руки чем-то другим. Представляете, это машина такая, она сидит за столом и заполняет бумагу или экран некими буквами, собственно. А потом люди говорят, что мы не можем обойтись без этих букв. Это абсолютно загадочный процесс.
С писателем Владимиром Сорокиным беседовал Тимур Олевский. Ну а сейчас я представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Александра Генниса, посвященную столетию со дня рождения Джорджа Гершвина. Передача впервые вышла в эфир 20 лет назад, 24 сентября 1998 года.
Столетие Джорджа Гершвина. В нашей нью-йоркской студии музыковед Соломон Волков и Александр Геннис.
Наша сегодняшняя беседа с музыковедом Соломоном Волковым посвящена одному из самых пышных юбилеев в истории американской культуры – столетию со дня рождения Джорджа Гершвина. Однако мелодия, которую вы слышали в начале нашей передачи, принадлежит не Гершвину, а совсем другому композитору. Соломон, почему?
Это юмореска чешского композитора Дворжака. И я предложил начать нашу передачу именно с этого произведения, потому что без юморески Дворжака, возможно, и не существовало бы вообще композитора Гершвина. А история такова. Юный Джордж Гершвин рос большим хулиганом, известным на всю улицу тем, что он дрался, даже воровал.
Бруклинская шпана, да?
Абсолютно. Приносил массу неприятностей своим родителям, которые, кстати, к музыке особого отношения не имели. Никто из предков Гершвина музыкантом не был. И в самом Джордже никто даже не подозревал о существовании в нем особых музыкантов. Способностей. Но один раз вот в школе, где учился Джордж, среди его одноклассников был вундеркинд, кстати, ученик Леопольда Ауэра, знаменитого профессора Петербургской консерватории, одноклассник, скрипач. И один раз этот вот юный скрипач решил сыграть для своих друзей во время перемены. Причем от общего отвращения к музыке Джордж ушел. Он не хотел слушать этой музыки. Но, как говорится, из коридора он услышал доносящиеся звуки вот этой самой юмористической Морецкий Дворжика, которую только что мы прослушали, и эта музыка его настолько поразила, что он вдруг решил, что он должен, обязан стать композитором. То есть вне юморески Дворжака вполне можно себе вообразить, что Джордж так никогда бы и не понял, что композитором он должен, обязан стать.
Знаете, раз наша передача началась на славянской ноте, давайте ее продолжим в этом же ключе. Я хотел бы обсудить русский сюжет в творчестве Гершвина. Как известно, его родители приехали из России. Но помимо происхождения его родителей, какую роль сыграла русская музыка в его творчестве?
Русская музыка ведь вообще в Америке где-то, скажем, до войны, и во время войны, может даже особенно, была очень популярна. Гораздо популярнее, чем после войны и чем в наше время. Например, даже в России не существует, насколько мне известно, общество друзей музыки Глазунова. А в довоенной Америке существовало общество друзей музыки Глазунова. Например, популярнейшая оперетта «Кисмет» американская, она вся сделана из мелодии Бородина и так далее и тому подобное. Так что, разумеется, и юный Джордж Гершвин рос в Америке в окружении русской музыки, может быть, в не меньшей степени, чем если бы он рос в России. Mm-hmm. Таким образом, русская музыка входила необходимым компонентом его музыкального воспитания.
А теперь попробуем ответить на зеркальный вопрос. Какую роль сыграл Гершвин в русской музыке?
Ну, я думаю, что для всех, для нас Гершвин начался по-настоящему с гастролей этой знаменитой негритянской группы, которая исполняла «Порги и Бесс».
Да, 1955 год. Да,
это была революция, революция. Об этом тогда говорила вся Москва, и волнами сведения об этом достигли всего Советского Союза. Но, конечно же, мелодии Гершвина, они проникали постепенно, вот этот взрыв, связанный с «Порги и Бесс», который, кстати, для меня не является лучшим произведением Гершвина. Я не так высоко ценю это произведение, как оперу. Но известность Гершвина, конечно, подготавливалась вот этими пластинками, которые приходили из-за границы, и многочисленными переложениями. Парадокс как раз заключается в том, что я, например, впервые музыку Гершвина услышал в исполнении классических артистов. Вот, например, в замечательном исполнении Яши Хейфица он играл сюиту из вот той же самой «Порги и Бесс», и, в частности, замечательный номер «It Ain't Necessarily So». Thank you.
Соломон, я хотел бы продолжить наш разговор о Гершвине, ведя тему других источников гершвинской музыки. Говорят, что Гершвин сделал для народной музыки Америки то же, что Шопен, Лист или Чайковский для музыкального фольклора своих стран. Согласны ли вы с этим определением?
Я думаю, что он сделал для американской музыки, условно говоря, фольклорной, больше, чем вот те композиторы, которых вы назвали для своих стран, по простой причине. Многие из тем и мелодий Гершвина стали народными. Те композиторы, может быть, использовали какие-то народные мотивы или близкие к народным мотивам. А Гершвин сочинял свою музыку, и она стала народной, уверяю вас. Если вы, скажем, «Summer Time» или какую-то из других мелодий Гершвина напоете человеку на улице, особенно если он будет афроамериканцем, то он вам скажет, что это народная негритянская музыка. Он никогда не вспомнит имени автора.
Тем не менее, говорят, что Гершвин провел много времени, изучая негритянскую музыку. Он жил в Южной Каролине, где происходит действие оперы «Порги и Бес». Он часто бывал в Гарлеме, внимательно следил за развитием джазовой музыки негритянских композиторов. Как вы считаете, какая составляющая, вот джазовая составляющая в его творчестве? Что пришло из народа, что пришло из других источников?
Видите, для меня вообще-то Гершвин довольно загадочная фигура, как всякий настоящий гений. Он, без всякого сомнения, он был гением. Ведь на самом деле, когда в семье Гершвинах решили, что вот пришла пора учить детей музыке, то выбрали старшего брата Айру Гершвина, вовсе не Джорджа.
Он работал вместе с Джорджем, да, но сочинял слова.
Да, слова. Но вспоминаю, значит, что в тот момент, когда фортепиано вот это, а это было пианино даже, а не фортепиано, его подняли, значит, там, кажется, на второй этаж, где они жили, и поставили, то юный Джордж, ему было в тот момент, по-моему, лет 12, сел к роялю и начал на нем играть уже. То есть он уже был к этому времени, он тайно от своих родителей уже где-то подцепил вот эти вот зачатки того, как играют на фортепиано. Он уже был готовым пианистом. В 15 лет его уже взяли на работу вот эту знаменитую «Тимпания», Аллей. Это аллея оловянных тарелок. Это то место, где сочинялась вообще вся абсолютно
популярные
легкая,
песни,
да, вся легкая музыка американская. И, значит, это было такая, нечто вроде такой огромной фабрики легкой музыки, где сидели вот такие люди, которые наигрывали вот вновь сочиненные мотивы для возможных покупателей. Ему было 15 лет, когда его взяли туда на работу. Он был самым молодым из вообще вот всех этих вот презентеров, если как угодно, представителей людей, которые показывают эту музыку. Так что это был человек фантастически феноменально одарённый с музыкальной точки зрения. И в качестве вот такого фантастически одарённого человека он как губка впитывал абсолютно все, что его окружало. И поэтому я очень сомневаюсь в том, что вот там ему нужны были какие-то поездки куда-то для изучения чего-то. Знаете, как когда в Советском Союзе поездки для изучения жизни. Ему вот этих поездок не нужно было. Он впитывал всю звучащую материю его окружавшую.
Тем не менее, в истории музыки считают, что большое значение для его музыкального становления сыграла поездка в Париж в 28 году. И знакомство с авангардной музыкой. Он восхищался Албаном Бергом, он играл в теннис с Шенбергом, рисовал даже его портрет. Он дружил с Равелем. Как отразилась вот эта авангардная линия его, на его творчество?
Знаете, об этой его поездке в Париж в 28 году я знаю одну смешную историю, о которой мне рассказал Натан Мильштейн, который тоже в 28 году оказался в Париже, значит, в модном парижском отеле, по-моему, это было Ритц. И вот он мне рассказывал, значит, что он поселился, и его стало доводить, что с верхнего этажа кто-то сидит и повторяет одну и ту же музыкальную фразу 100, 200, 300, 500 раз. Натан Миронович решил, что он сейчас сойдет с ума. Значит, он рванулся на верхний этаж, чтобы это мерзавца отчитать, что он прекратил это издевательство. Открывает дверь, там сидит Гершвин, который, значит, сочинял одну из своих песен. Гершвин, конечно же, был трудоголиком. Вот это он, больше, на самом деле, его ничего не интересовало. Одна моя приятельница, американская писательница Джоан Пайзер, она как бы специализируется на таких скандальных биографиях музыкальных знаменитостей. Скажем, она выпустила такую скандальную книгу о Леонарде Бернстайне, которая стала бестселлером. Но в двух случаях она как бы потерпела страшное поражение. это в книгах о Пьере Булезе, потому что она объездила полмира, пытаясь выяснить любовниц или хотя бы любовников Пьера Булеза, и не нашла ни одного человека такого. И приблизительно та же история у нее получилась с Гершином. Никаких скандальных историй, окружавших Гершина, ей откопать не удалось, потому что вся жизнь этого человека состояла из беспрерывной работы, 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 еще раз работы. И думаю, что вот сидя вот тоже в Париже, то, что он делал, это он сочинял, он не ходил по кабакам, он не на самом деле с этой элитой меньше своего времени проводил и писал свои произведения. То есть он был американцем в Париже, но вовсе не таким, какой американец в Париже появляется в его знаменитом произведении.
Передачу о Джордже Гершвине подготовил и вел Александр Генис. Передача впервые вышла в эфир 24 сентября 1998 года к столетию со дня рождения композитора. И в завершении нашей программы о печальной новости. На 95-м году жизни умер французский певец и композитор Шарль Азнавур. Он умер в своем доме в Провансе на юго-западе Франции. Азнавур родился в Париже, уже в детстве начал выступать на сцене, а в 14 лет дебютировал в кино. В 1946 году музыкант принял участие в американском турне «Эдит Пиаф». В 1950-м записал свою первую песню. За свою карьеру Азнавур написал более 1000 песен. В 1998 году Азнавур выиграл онлайн-голосование в номинации «Исполнитель века», проводившемся журналом «Тайм». В память о Шарле Азнавуре звучит композиция в его исполнении «Ля мамма». Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là, maman. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie, il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence, autour du lit sur le carreau. Mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à la maman. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir là. Marie pleine de grâce, dont la statue est sur la place, bien sûr vous lui tendez les bras en lui chantant Ave Maria. Ave Maria. Il y a tant d'amour, de souvenirs autour de toi, toi. Les hommes ont eu si chaud sur les chemins de grand soleil. Elle va mourir là, maman. Qu'ils boivent frais le vin nouveau, le bon vin de la bonne treille, tandis que Santa se pêle-mêle sur les bancs, foulards et chapeaux. C'est drôle, on ne se sent pas triste près du grand lit de l'affection. Il y a même un oncle guitariste qui joue en faisant attention à la mamma. Композиция «Ля мамма» в исполнении Шарля Азнавура. Французский певец и композитор умер в своем доме в Провансе в возрасте 94 лет. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 1 октября. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.